Глава третья. В которой неприятности отнюдь не кончаются, а даже множатся. Каков шанс у Квезаллы найти меня быстро? Будь город чуть меньше, и я бы сказал, что им потребуется не более пары часов. Но в данной ситуации есть небольшая вероятность, что мне все же удастся успеть убраться отсюда раньше, чем они нападут на мой след. Я сделал все возможное, чтобы разбить отряд, запутать и отправить по нескольким ложным следам. Кому-то из них придется сторожить мой стреколет. Кто-то будет оставаться на главной полосе и сидеть в засаде у пассажирского корабля, на который я купил билет. Кто-то постарается обыскать город. Остается надеяться, что моих усилий окажется достаточно для того, чтобы у них не было времени и возможности наткнуться на каботажное судно, взявшее меня на борт. В любом случае, даже если мы встретимся, убийц будет меньше 7. Это уже преимущество. До отхода судна оставалось еще около 3 часов. Я ничего не ел больше 2 суток, так что, решив наверстать упущенное, зашел на большой постоялый двор и сел на открытой веранде, украшенной яркими огнями, где гремела музыка и было много посетителей. Еда оказалась приличной. Я не ошибся в своем выборе и как раз решил, что здесь совсем неплохо, когда ко мне без всякого приглашения подсел камнелюд. Его красноватая кожа, шершавая и похожая на гранит, влажно блестела в свете фонарей, словно это существо недавно вышло из-под дождя. Темные провалы глаз, в глубине которых мерцали 2 голубоватые искорки, были неприятными. И я подумал, что мне бы не хотелось иметь с таким компаньоном общее дело.
«Летун, как я полагаю?» — спросил он и пояснил. «Увидел кольцо на твоем пальце».
Он обезоруживающе улыбнулся, и его каменные губы скрипнули друг от друга.
«Есть выгодное предложение. Думаю, тебя заинтересует».
«Ни к чему обижать вербовщика. Он всего лишь выполняет работу, так что я кивнул, чтобы он продолжал».
«Мой наниматель ищет опытных летунов для разного рода мероприятий».
Он сделал паузу, ожидая, что я задам вопрос, какие это мероприятия. Но, не дождавшись, продолжил.
«Сколачивается неплохая группа с достойной оплатой для ребят, любящих приключения, небо и независимость».
«Я должен подумать».
«Если надумаешь, транспорт уходит завтра в полдень с 18-го причала»,
сказал вербовщик и, не добавив больше ни слова, растворился в гомонящей толпе. «Я знаю, чем заканчиваются мероприятия разного рода для тех, кто любит приключения. Петлей на шее, огнепчелой в затылок или поцелуем с землей в сбитом стреколете. Потому что никто не любит пиратов, нападающих на торговые корабли. Моя прежняя жизнь закончена, но это не значит, что начинать новую следует с разбоя на большом фарватере». Я расплатился за ужин и пошел прочь, обойдя компанию хорошо надравшихся карликов в желтых колпаках. Эти красноносые, горбатые ребята как раз разогревались перед боем с мрачными зеленокожими орками, которые вливали в себя дорогой бурбон. И на тех, и на других с интересом поглядывали лохматые, похожие на собак гоблины, жрущие на полу какую-то склизкую дрянь из глубоких глиняных мисок. Эти всегда не прочь влезть в чужую драку, цапнуть кого-нибудь за лодыжку, навалиться все на одного и под шумок стащить не только кошелек, но и исподнее. Хозяева, как видно, тоже сочли, что беспорядка не избежать, поэтому вызвали вышибалу Гролля. Полукровку человека и тролля. Мускулистого широкоплечего амбала с плоским лицом. Его грозный вид разом заставил карликов поскучнеть и переключить свое внимание на салат из моркови и капусты. Без всяких приключений я вернулся в порт и добрался до корабля. Сходни каботажного судна были спущены. Возле них дежурил минотавр из портовой стражи.
«Команда и капитан еще в городе», — сказал он мне, наклонив рогатую голову. «Но тебя велели пропустить. Так что можешь спускаться. Вон лестница».
Он ткнул пальцем в сторону распахнутого люка на палубе и трапа, ведущего в чрево корабля, добавив: «Правый коридор пройди до конца. Твой гамак самый дальний на второй палубе. А как команда вернется, я скажу им, что ты на борту». Я спустился по узким железным ступеням и оказался напротив бронзового, отполированного до блеска зеркала, висящего на стене. Большой редкости на таких посудинах. Сбоку от него мигнул тусклым светом фонарь, и я на миг столкнулся взглядом со своим отражением. Серые от пыли и грязи волосы коротко сострижены, совершенно не по моде моего народа. Белки глаз покрыты красной сеткой лопнувших сосудов. Мешковатая человеческая одежда, которая никогда не станет для меня привычной. Еще раз подумав о том, что мне давно пора хорошо выспаться, я без труда нашел дорогу в полутемном помещении. Впереди на столе тускло догорала свеча. За ним, спиной ко мне, сидел кто-то из команды. Я негромко поздоровался, когда проходил мимо него, и услышал в ответ приветствие. «Да хранит нас золотой лес, звезды и мудрость Киралетты!» Сказано это было на языке моего народа, легко, певуче и без малейшего намека на акцент. Ну что же, моим надеждам не суждено было оправдаться. Они нашли меня. Однако это еще не конец. «Не могу тебе ответить тем же самым», — сказал я на родном Лейре, поворачиваясь к нему. «В последнее время мудрость Киралетты вызывает сомнения».
«Вам ли судить, Лэд?»
— безучастно спросил у меня незнакомец.
«Ведь назвать мудрым вас не сможет даже ребенок, ибо только глупцы не выполняют прямых приказов Шеллена».
Я с усмешкой посмотрел на эльфа, под глазами которого были красные линии татуировок. «Интересно, за кого он меня принимает? За наивного взбалмошного простачка из благородных, капризы которого мешают ему думать? Он совершенно уверен в себе и считает меня загнанным в угол. Я сделал вид, что несколько обескуражен тем, что меня нашли. Нервно дернул плечом.
«Лишь один Квизалла?» — пробормотал я. «Где ты потерял своих
Я замолчал и неохотно поднял руки, так как кто-то приставил к моему горлу острый, точно бритва Гальгерра.
Ну вот, удалось выманить из мрака еще одного.
Значит, их двое. Или больше. Посмотрим».
«Мои друзья скоро подойдут», —
ответил эльф, сидевший за столом.
«Проверь его карманы».
Клинок остался прижат к моему горлу, в то время как стоявший у меня за спиной убийца проводил быстрый обыск свободной рукой. Я лишился пистолета, клинка и луидоров. Камни, надежно спрятанные в подкладке воротника, не нашли, как и артефакты в пуговицах. А вот моя сумка оказалась выпотрошена, и ее содержимое вывалено на стол.
«Присаживайтесь, Лэд Лас Эроланд», —
сказал слуга Шеллена.
«Поговорим».
Мне казалось, что разговоров Квизалла не ведут. Я покосился на кубик с демоном, лежавший на столе среди прочих моих вещей.
«Не в вашем случае. Шеллен велел доставить вас живым».
Я чувствовал, как второй наемник дышит мне в затылок.
«Вы нужны для показательной казни. В назидание другим бунтовщикам».
«И никто не боится, что я расскажу всем семьям, что мне приказали сбить товарищей из моего собственного звена. Сделать так, чтобы все подумали на орков. И Шеллен развязал бы новую войну для своей госпожи, которая могла бы еще немного расширить территорию нашей страны».
«Вы не сказали этого на процессе, не скажете и сейчас. Вас предупредили, что будет, если вы откроете рот, Лэд. В измене обвинят не только вас, но и тех, с кем вы служили. Вы все лишь усложните еще больше».
«Больше некуда, Квизалла. Когда эльфы начинают убивать эльфов только ради того, чтобы у них появился повод убивать орков...» Я покачал головой. «Нас становится слишком мало. Народ страны умирает, и Эллатейра вместе с ним.
Какое тебе дело до войны с орками? Ты сражался много раз. Что изменилось теперь?»
«Я не стану отправлять на гибель друзей ради амбициозных планов Шеллена».
«Наш хозяин, как и другие члены совета Киралетты, как и она, считает, что ты не веришь в нашу победу».
Убийца сокрушенно покачал головой.
«А мы побеждаем всегда».
«О да! Но цена этих побед слишком высока. Леса пустеют, кровь вырождается. Мы не ценим прошлое, живем лишь настоящим и не думаем о будущем. Войны забирают лучших из нас, самых честных, достойных, храбрых и надежных. А трусы прячутся за деревьями, отсиживаются в тылу и выживают. И я не стану тем, кто собственными руками убьет своих же товарищей по эскадрилье лишь для того, чтобы через несколько дней погибли сотни наших братьев. Войны несут гибель, и победителей в них нет. Нас осталось слишком мало».
«А скоро будет еще меньше. Вас казнят, несмотря на благородную кровь».
Я со вздохом расстегнул верхнюю пуговицу на куртке, ощутив пальцами мимолетное тепло. «Вы быстро меня нашли». Я оценил расстояние до собеседника. «Не дотянусь».
«Не так уж и быстро. Вы поступили очень умно, Лэд. Для дилетанта. Запутали следы, разбили нашу семерку.
Но я ловлю таких, как вы, вот уже 30 лет, и находил гораздо более хитрых, чем вы». Я опустил плечи. Пусть думает, что я почти сдался. Глянул в коридор, откуда пришел.
«Ждете людей?»
— рассмеялся наемник.
«Они вас не спасут. Вы поступили очень беспечно, Лэд, доверившись этому племени. Капитан не случайно ушел, забрав команду. И это нам почти ничего не стоило».
Я нервно потеребил вторую пуговицу на куртке, пальцы пронзило холодом. «Мы можем договориться?»
«Нет. Сожалею, Лэд. Но смотрите на жизнь положительно. Совсем скоро вы вновь увидите леса нашей Родины».
«Что же, надо уметь проигрывать», — кивнул я. И прыгнул на него, с легкостью отбросив в сторону тяжелый стол. Но клинок того, кто стоял сзади, опередить не успел. Металл взвизгнул над ухом, во все стороны сыпанули ледяные искры. Сработал блокирующий артефакт. Я ударил того, с кем говорил только что, кулаком в лицо. Схватил за запястье, не давая кинжалу коснуться меня. И тут же пропустил тычок в почки клинком, который оказался в свободной руке наемника. Вновь во все стороны сыпанули искры. Артефакт опять спас меня. Эльф вывернулся из хвата. Легко, точно вьюн, сделал обратное сальто и напал на меня вместе со своим товарищем. Свеча погасла. Все вокруг на несколько мгновений погрузилось во мрак. Я ударил вслепую взрывным дыханием, и огненная магия разворотила помещение, отбрасывая Квизалла. В третий и последний раз меня спас защитный артефакт, разрядившийся вместе с дыханием. Теперь у меня остался лишь закрыватель. Но толку от него в данной ситуации немного. В пламени, которое пожирало гамаки, стол и переборку, я увидел, что один из убийц лежит с неестественно вывернутой шеей. Зато другой уже был на ногах и двигался ко мне, оскалившись. Вокруг него мерцал бледно-розовый свет. Целая череда защитных артефактов.
«Сдавайтесь, Лэд, иначе я все равно верну вас в родные леса, но сделаю так, что в вас не будет хватать некоторых кусочков».
Наплевав на клинки, готовые вот-вот проткнуть меня, я бросился к укатившемуся в угол кубику с плененным демоном.
«Встретимся в изнанке, убийца!»
Мои пальцы сжали теплые грани. Я успел посмотреть в расширенные глаза Квизаллы, когда, что есть силы, бухнул узилище демона об пол, ломая золотистую проволоку. Горячий комок воздуха взлетел к потолку. Демон вырвался на долгожданную свободу. А затем раздался взрыв. Пришел в себя я глубоко под водой. Зарево, бушующее где-то справа и сверху, кровавыми бликами отражалось на поверхности и стало прекрасным ориентиром для того, чтобы понять, где верх, а где низ. Я вынырнул среди плавающих досок, парусины, тряпья и еще изнанка знает какого мусора, хватая ртом воздух. Стоило отпраздновать второй день рождения, так что, вопреки всем законам мироздания, я остался жив, хотя должен был быть разорван на 1000 клочков, словно подо мной взорвалась бочка с порохом. Но, судя по ощущениям, отделался я легко. Взрывной волной меня отбросило довольно далеко от пирсов, на которых, надсаживая глотки, ревели латимеры, раздавались отдаленные крики «Пожар!» и на соседних судах поднимали тревогу. Демон моего стрекалета, прежде чем исчезнуть, взорвал торговое судно изнутри, и теперь там бушевало пламя, пожирая надстройки на палубе. Что же? Он выполнил свою роль, пускай и не так, как я рассчитывал. Теперь у меня нет ни корабля, ни стрекалета. Но зато я жив, чего не скажешь о паре Квизалла. Я поплыл прочь, к дальнему пирсу. Когда мои руки вцепились в ржавые, покрытые склизкими водорослями скобы, за спиной оглушительно грохнуло, взревело, и уже демон корабля, до которого добрался огонь, вырвался на свободу. Эта сущность — горячий шар дрожащего воздуха, не имеющие ничего общего с теми чудовищами, какими обычно представляют твари из другого мира. На мгновение вспыхнуло изумрудным огнем, а затем с громким хлопком убралась в изнанку, превратив посудину в бездушную гору искореженного металла и горящих досок. Мокрый, точно гоблин, которого оборотни ради шутки сбросили в воду, я поспешил прочь от пирсов. Возле погруженных во мрак складов ярко горела цепь фонарей. И как только я вышел на свет, Рядом с моим виском в стену ударила голубая молния. Я отшатнулся, успев заметить, что это ледяная стрела, от острия которой по доскам расползается иней. «Небо вас возьми!» По дальнему концу пристани в мою сторону бежали два эльфа. Порт становится опасным. Квезалы стекаются в него точно крысы, почуявшие зерно. Я бросился на утек, на бегу сбив целую ораву хафлингов, торопящихся на пожар. Невысокие ушастые ребята с ногами, покрытыми шерстью, в рубашках и жилетках, попадали, роняя ведра и страшно ругаясь. Право, извиняться не было времени. Замораживающие заклинания меня сейчас беспокоили куда сильнее. Второй выстрел прошел у меня над плечом, растворившись в ночи. Я, петляя, покинул порт и едва не врезался в отряд стражников. «Там пожар!» — крикнул я им. «Кто-то сжигает корабли! У них волшебные стрелы!» Возможно, они бы мне не поверили, но очередная вылетевшая из мрака молния вонзилась в одного из стражников, превратив того в ледяную статую.
«К оружию!»
— проорал командир, и отряд, подбадривая себя ревом, бросился в бой. Я тоже побежал, правда, в совершенно противоположную сторону, надеясь, что уж теперь-то преследователем станет не до меня. Целый час я путал следы, двигаясь к центру города. Затем зашел в ближайший парк и перевел дух, присев под ближайшее дерево. Возвращение к стрекалету потеряло всякий смысл. У меня больше нет демона, который поднял бы серебряный источник в воздух. Квезалы осталось пятеро, и можно попробовать прикинуть, что они делают сейчас. Им надо контролировать те места, куда я могу вернуться. Значит, хотя бы один из них ждет меня рядом с моей пташкой. Другой все еще сторожит корабль, на который я купил билет, и будет там как минимум 2 часа, до взлета судна, на тот случай, если я все же решусь улететь к пурпурным скалам. И еще один должен охранять серебряные источники, на которых они прилетели, если вдруг я наберусь наглости и украду один из стреколетов. Итого в свободном поиске сейчас 2. Те, что на пирсах. Их погнала стража. Разумеется, слуги Шеллена не станут ввязываться в драку. Отступят и продолжат охоту в близлежащих районах. Вероятность, что я наткнусь на них случайно, невелика. Но есть риск, что они умело найдут свидетелей моего бегства и тогда без труда смогут восстановить мой маршрут. Когда я садился, то видел в старой части порта, за складами, несколько маленьких судов. Возможно, это последний мой оставшийся шанс быстро улететь на том, что подвернется. Значит, решено. Я возвращаюсь. Обратно, к океану, я шел через западный район города. Чистый, респектабельный, погруженный в тихий сон, который охраняли патрули стражи. Охранники провожали меня взглядами, но ни о чем не спрашивали. На здешних улицах росло много кленов. Я прошел вдоль целой аллеи, и деревья тихо шептали мне на слабом ветру, чтобы я торопился. Выйдя к большому фонтану, украшенному вставшей на дыбы лошадью, я на мгновение прикрыл глаза, пытаясь освежить в памяти картину, которую видел с воздуха. Мне сюда, в темный проулок, а потом вдоль старой полуразрушенной крепостной стены, которой неимущие жители пристраивали свои неряшливые домишки. Стража здесь уже не встречалась, зато было полно крысолюдов и другого отребья. Какие-то странные твари, гладкокожие и тощие. Таких я видел впервые, суетливо верещали, отнимая друг у друга еду. Между ними то и дело вспыхивали ссоры, заканчивающиеся драками. Двое людей сосредоточенно обчищали карманы пьяницы, валявшегося в сточной канаве. Меня они проводили долгими взглядами, но решили не испытывать удачу. Из тьмы извилистого переулка раздался приглушенный вскрик, а затем низкий вой, от которого свело зубы. Я остановился, удивленно хмурясь, и через несколько секунд из мрака выбежала невысокая девушка, пересекла залитую лунным светом улицу и нырнула в подворотню. Спустя пару мгновений в том же направлении промчался мужчина в черном плаще. Ввязываться в очередные неприятности было глупо, но я узнал девчонку. Это была крошка, которая путешествовала со сварливым гномом. Ей явно требовалась помощь, и я недолго раздумывал, прежде чем последовал за странной парой. Нагнал я их в узком, словно могила, огороженном высокими безучастными домами тупичке. Девчонка прижалась к стене, согнувшись от боли, а напротив нее стоял неизвестный.
«Ненавижу воров!» — сказал он ей.
«Эй!» — окликнул я его.
«Осторожно!» — крикнула мне Летунья.
Незнакомец резко обернулся, вскидывая руку, в которой тускло блеснул короткий жезл, и я инстинктивно отпрыгнул в сторону. Эта штука взвыла и выплюнула целый рой какой-то черной гадости, ударившей по тому месту, где я только что стоял. Я не стал ждать, когда он выстрелит снова. Врезался в бандита, повалил на землю и с силой рванул из чешуйчатых лап оружие. Тот заверещал, оскалив зубастую пасть, потянулся ко мне и получил жезлом в лоб. Двух ударов хватило для того, чтобы он перестал шевелиться. Я кинулся к девушке, сползшей по стене. То, что дело плохо, я понял сразу. Резкий металлический запах человеческой крови ни с чем не спутаешь. Ее летный комбинезон на животе, груди, плечах был разорван. «Я постараюсь помочь. Найду лекаря».
«Поздно»,
— возразила мне она.
«Я уже мертва. Флехала они тоже убили. Послушай, возьми это».
Она положила в мою ладонь что-то холодное.
«Сохрани его. Мы не смогли спрятать. Может, у тебя получится. Увези подальше отсюда и передай».
Получить объяснение я не успел. Летунья больше не дышала. Я закрыл ее глаза и посмотрел на то, что она дала мне. S-образная безделушка на тонкой цепочке, судя по всему, была сделана из бронзы. По внутреннему краю тянулись мелкие черные камушки, тусклые и некрасивые. Никакой магии я не чувствовал. Медальон стоил медяк. И убить ради него мог только сумасшедший. Самым разумным вариантом было бы оставить эту штуку здесь. Но вместо этого я набросил цепочку на шею и убрал побрякушку за ворот. Только теперь я разглядел жезл, который едва меня не прикончил. Странные символы были ничем иным, как знаками темных колдунов Маргуда. Просто великолепно! Я привлек к себе внимание тех, кого никогда не стоит задирать. Это гораздо неприятнее Квизаллы, Шеллена, Киралеты и трех стервятников на хвосте в воздушном бою. Я бросил жезл и поспешил прочь. Вокруг были объятые тишиной темные переулки. Очень мрачные, но совершенно пустынные. Однако благодаря своему слуху я различил тихое гудение, успел нырнуть в укромную нишу, и мимо меня проплыл маленький сиреневый шарик, шелестя шестеренками и взмахивая миниатюрными крылышками. Эта штука явно искала меня. Так что я выждал время, чтобы она улетела. Выбрался из укрытия, и тут улица закружилась перед моими глазами. Тьма сгустилась. А когда морок исчез, в подбородок мне упирался холодный ребристый металлический жезл. Мне оставалось только не дергаться.
«Руки! Покажи руки!»
Я коснулся последней пуговицы на куртке и неохотно развел руки в стороны, чтобы колдун увидел, что оружия у меня нет. «Зачем же так нервничать?» — участливо спросил я у него. «Мы можем все решить, как цивилизованные не люди».
«Где то, что она тебе отдала?»
— прошипел Маргудец. Чешуйчатая морда ящерицы со злющими желтыми глазами приблизилась к моему лицу. Ярко-красный воротник жабо угрожающе раздулся. В горле колдуна клокотало, и было видно, что он едва удерживается от того, чтобы меня не прикончить.
«Клянусь дыханием склепа, если ты не скажешь мне...»
В этот момент сработал последний из имеющихся у меня артефактов — закрыватель. И я получил целых 10 секунд преимущества, прежде чем он разрядился. Весь мир словно окунулся в патоку. Я сбил руку Маргутца, ударил его в горло ребром ладони. Глаза человека-ящера округлялись медленно, и еще медленнее он начал заваливаться назад. Но на этом я не остановился. Удар кулаком прямо по чешуйчатому черепу. Серия ударов в грудь, боковой в челюсть, зайти сзади, ногой под колено и теперь туда, где у всех существ обычно находятся почки. Для моего противника я был сейчас точно размытое пятно, осыпавшее его ударами со всех сторон. Но в этот момент время вновь ускорилось, стало обычным, и колдун с удивленным воплем рухнул на землю. Человека или эльфа моя атака без сомнения бы остановила. Однако этот парень был лишь ошеломлен, возможно, дезориентирован, но никак не побежден. Он не расстался с жезлом, и тот вновь оказался направлен на меня. Но тут что-то пушистое, нежно-персикового цвета с боевым поем бросилось в глаза моему противнику. Маргудец заорал от боли и выронил оружие. Зверь, которого я вечером освободил из ящика, когтями полосовал воющему колдуну чешуйчатую морду. Я выхватил кинжал из ножен, висевших на поясе противника, и воткнул ему в грудь. 6 дюймов хорошей стали прикончили колдуна теперь уже наверняка. А я бесцеремонно схватил моего спасителя за шкирку и поспешил прочь. Лохматый любитель ботинок и табака какое-то время вел себя тихо. Затем несколько раз кашлянул, и когда я не обратил на это внимания, стал брыкаться. Я разжал пальцы. Он ловко плюхнулся на 3 лапы и побежал следом за мной.
«Вон он!»
— крикнули из темноты. Я метнулся в проулок одновременно с воем 2 жезлов. И темный рой разбил кирпичи ближайшей стены, раскидав вокруг мелкое каменное крошево. Я ловко перемахнул через высоченный забор. 3-лапый, как я про себя назвал зверька, не отставал. Он был не менее проворен, чем я. За преградой грязно ругались преследователи, но мы не стали ждать, когда они перелезут на нашу сторону. В старую часть гавани я добрался, когда уже светало. Ветер сменился, а океан громко рокотал на линии рифов, создавая ослепительно белую полосу далеких беснующихся волн. среди завалов из пустых бочек и ящиков, больших плетеных корзин и мотков старой парусины деловито суетились крысы и их более крупные родственники — лохматые крысюки. Трехлапый гортанно порыкивал на последних, но в драку лезть не стал. «Ты следил за мной?» — спросил я у него. Тот, разумеется, не ответил. «Мне надо уехать из города. Так что, если тебе здесь нравится, нам придется расстаться». Опять никакой реакции не последовало. Он был занят тем, что жевал кем-то брошенный яблочный огрызок. Возле ближайшего пирса стоял небольшой одинокий ботик. Его длина была всего-то шагов 40. Невысоко поднимающийся над пристанью, обшитый тонким металлом деревянный продолговатый корпус с тупым носом и торчащим над ним коротким бушпритом. Открытая часть палубы окружена фальшбортом, перилами, защищающими экипаж от падения за борт во время полета. Воздушное колесо отсутствовало. Как я уже говорил, кораблик был слишком маленький, и ему не хватало мощности демона для таких серьезных конструкций. Возле кормы, там, где находился штурвал, над палубой возвышалась небольшая надстройка. Ни наблюдательных мачт, ни орудийных башен, ни посадочных платформ. На кораблик тащил несколько мешков могучий мускулистый гроль в короткой безрукавке и штанах, закатанных до колен. У него было удивительно приятное лицо, несмотря на сильную примесь тролльей крови, уродливый нос и большой рот. Глаза у полукровки оказались веселые и совсем не глупые для такого мордоворота. Я прочитал название судна. «Бобовое зернышко». Затем перевел взгляд на сходни, возле которых стояла женщина, отмечая в судовой книге поднимаемые грузы. Высокая, смуглокожая, в мужской одежде, в флотском сюртуке, белой рубашке, штанах-шароварах и шляпе-треуголке на седых, собранных в короткую косичку волосах, перевитых черной лентой. Рядом с ней, забравшись ногами на фальшборт, сидел горбатый карлик. Одной рукой он подсвечивал ей фонарем книгу, в другой держал чернильницу.
«Эй, на борту!»
— окликнул я их.
«Можно поговорить с капитаном?»
«Слушаю тебя!»
Голос у нее был громкий, сильный.
«Возьмете на борт пассажира!»
Я удостоился еще более внимательного изучения, в том числе и карликом с гролем, который перестал грузить мешки.
«Куда тебе надо?»
— неприветливо поинтересовался горбатый парень с фонарем.
«Как можно дальше?»
«Ну, тогда ты точно пришел по адресу. От кого хочешь убежать, молодой человек?»
Капитан глянула в журнал, выводя пером какую-то закорючку. «От нехороших людей».
«Все бегут только от нехороших», —
усмехнувшись, проскрежетал карлик.
«Пассажиры нам не нужны», —
сказала женщина, вновь обратив свое внимание на меня и разглядывая кольцо на моей руке.
«А вот летуны — да». Мой второй рулевой подцепил лихорадку на островах и пропускает рейс. А я уже не молода, чтобы отстаивать за штурвалом все вахты. Пойдешь сменщиком?
Пойду.
Я готов был драить полы, если надо. Не то, что крутить штурвал дырявой посудины.
Ты тяжелыми судами-то управлял, а ли только на стрекалетах жизнь прожигал?
Ехидно спросил карлик.
Управлял.
«Значит, решено!»
Женщина захлопнула книгу.
«Можешь подниматься на борт. Эта зверушка твоя? Крыс ловит?»
«Еще как!»
Сказал я, посмотрел на трехлапого, и тот проворно забрался мне на плечо, вцепившись когтями в куртку, на тот случай, если я вздумаю его оставить в прибрежном.
Ему тоже будут рады. Вещи есть?
Путешествую налегке.
Я поднялся по сходням, оказался рядом с капитаном, отметив про себя, что мы одинакового роста, и представился.
Меня зовут Лас.
Слишком коротко для эльфа, у которого столь чистый акцент. Впрочем, мне все равно, какое у тебя имя. Я Джулия, а это мой первый помощник. Глауфорхеф Нихшниц.
Представила она карлика.
И мое имя произносится без всяких сокращений.
Грозно предупредил меня Глауфор, как его там с первого раза не запомнишь и не выговоришь.
Учту.
Мы летим на Черепаший остров. Знаешь, где это?
Нет.
В этой части мира три материка. Западный, восточный и южный. Так вот, это за южным континентом. Черепаший находится в Павлиньей островной гряде, которая входит в Союз, пояснила капитан.
Достаточно далеко. В самый раз для меня.
Руи, убирай сходни. Глауфорхеф Нихшниц, отходим через 2 минуты.
Да, капитан.
Хором ответили Гроль и Карлик. Она поманила меня за собой, открыла дверь в надстройку, ловко спустилась на нижнюю палубу, где в закутке стояла привинченная к полу кровать.
«Выглядишь ты неважно, эльф, так что отоспись прежде, чем я посмотрю, на что ты годишься».
Долго заставлять меня не пришлось. Я стащил с себя все еще влажную после купания одежду, бросил на пол и закутался в одеяло в тот момент, когда мы взлетели. И заснул прежде, чем мы успели встать на курс. Трехлапый устроился рядом, едва слышно урча.
Примечание. Лейре. Наречие светлых эльфов. Лед. Обращение к эльфу из высшего сословия –